Там больной ребенок, я все равно его буду кормить до самой смерти, буду защищать его там и никого не позволю ему убить. Интуитивно понимали. А оказывается иногда, что болезни являются запасным вариантом развития, что за счет ущербности одних органов происходит гипертрофированное развитие других, да, способностей. Сколько великих людей там было инвалидами, больными там, и так далее. В дебрях Амазонки до сих пор живет такое племя, ну типа проигравшее, вот о нем все забыли, но оно там до сих пор. Они болеют серповидной анемией, каждый третий рожденный ребенок умирает. Вот, казалось бы, вот они, эти слабые, тупиковые ветви гомо сапиенсов. Но если бы условия на планете Земля изменились, и кругом были бы малярийные болота, то это племя и было бы основой вида. Потому что людей с такой болезнью крови ни за что на свете не будет кусать малярийный комар. Вот, он не выносит такого состава крови. Поэтому очень часто, что какая-то слабость или ущербность в чем-то проявляется силой. И вот это осознание научной несостоятельности социал-дарвинизма для нас очень важно. Потому что в любом фашизме, если мы его копнем и разберемся, обязательно внутри будет находиться идеология превосходства, а за ней будет стоять банальнейший социал-дарвинизм. За примером не надо далеко ходить, мы сразу с вами переходим к разбору, так сказать, русских фашистских организаций. Русский образ. Вот их программа. Зачитываю. Политическая программа. Политическая система – дифференцированная демократия. Люди не равны. Люди качественно различны. А значит, у них не должно быть равных прав. Однако необходимо строго придерживаться принципа обеспечения всем равных возможностей. Только так можно выявить воистину лучших, тех, кто и призван осуществлять власть. Вот классический социал-дарвинизм. Ни слова Гитлер, ни слова Дарвин, ни слова арийцы. Вот. Но пользуясь этим определением подхода, который ищет идеологию превосходства и социал-дарвинизм, мы безошибочно понимаем русский образ фашистской организации. Вот. И вот с русского образа мы с вами сделаем вот такой обзор самых таких важных моментов для нас в современных фашистских организациях России. Ну, первое, что о чем следует, пожалуй, упомянуть, все-таки действительно начнем с русского образа, потому что он на слуху, и мы знаем, что один из основателей русского образа, Тихонов, он сейчас приговорен к пожизненному заключению за убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. А второй основатель русского образа, Горячев, он давал против него свидетельские показания, направленные против Тихонова.
Подтолкнул падающего.
Да, подтолкнул падающего согласно со своей идеологией. Вот, ну, в принципе, хотя эта организация существует довольно-таки давно, с 2001 года, но громкой и славной она стала в последнее время. И, пожалуй, ее расцвет, хотя она сама с 2001 года существует, ее расцвет, ее возможности приходится на 2009 год. Ну, 2009 год это все-таки был триумф, концерт.
4 ноября 2008 года они когда первый раз вышли под «Черный год» в костях.
Они вышли, да, они вышли, это уже был успех, но главный триумф, все-таки это концерт группы «Коловрат» рядом с Кремлем. Теперь вот многие говорят, как это концерт группы «Коловрат» там рядом с Кремлем. Ну вот процесс против Тихонова пролил свет на очень многие вещи, потому что говорить о фашистах и не говорить об их связях в истеблишменте довольно-таки непродуктивно. И есть протокол допроса Горячева, на который попал в руки корреспондентов «Новой газеты» его копия, и который не фигурировал в суде, несмотря на то, что были и выкрики с места, и попытки ответить, чтобы Горячев как-то ответил на этот вопрос. И когда Горячева по делу Тихонова вызвали правоохранительные органы, и он давал показания, он своей рукой, здравствуйте, он своей рукой приписал к протоколу существенный кусочек. Зачем он это сделал? Он хотел указать на свою спину, на свои связи, чтобы его не давили и оставили в покое. И сослался на некоторого Леонида Симулина, который никто другой, как куратор движения прокремлевского «Местные» и сотрудник администрации президента. и занимает свою должность и свой пост до нынешнего времени. И более того, Горячев, когда все это говорил, он это говорил не для того, чтобы сдать, а для того, чтобы оградиться, да, он говорил, и там же и мелькнуло то, что концерт коллаборатора тоже был согласован с администрацией президента. То есть, на примере русского образа мы видим, что практически у всех фашистских организаций есть какая-либо спина, какая-либо поддержка в правящих, именно в правящих государственных структурах.
Мохнатая лапа зачастую.
Да, вот это мохнатая лапа. В принципе, этот момент начинается уже с РНЕ. РНЕ сейчас уже не на слуху, но когда-то это была самая громкая, самая известная, в кавычках славная, да, организация русских фашистов. И почему я придерживаюсь такой точки зрения, что те организации, которые утратили былое, так сказать, былое влияние на политическую жизнь в России, может быть, о них и упоминать и не стоит. Надо говорить только о тех, кто влияет сейчас или по каким-то прогнозам может влиять в ближайшее время. Почему я упоминаю о РНЕ Баркашова? Потому что на самом деле эта связь прослеживается с тех самых времен. Мы знаем, что в 93 году баркашовцы были среди защитников Белого дома, что во многом способствовало тому, что от защиты Белого дома отвернулись многие силы, которые при других обстоятельствах могли бы его защищать. Мировая общественность тоже, так сказать, пичкалась в большом количестве образом русских фашистов возле Белого дома. Но, конечно, во-первых, не следует им приписывать ключевую роль, и тем более какую-то влиятельную, но что должно быть нам интересно, это тот факт, что есть версия, представленная Вячеславом Лихачевым. Тоже рекомендую, если вам попадется эта книга, Вячеслав Лихачев.
И,
да, книга называется «Нацизм в России». И там он довольно подробно рассматривает такую версию, что РНЕ появилась среди защитников Белого дома с высочайшего соизволения администрации президента того времени. Потому что эта картинка нужна была для средств массовой информации, фашисты среди защитников Белого дома, и такая картинка позволяла закрыть глаза на все, что потом произошло с Белым домом. Вот он очень подробно разбирает эту версию, я не буду пересказывать, так сказать, вообще толстую книжку, только приведу такой пример. Почему Лихачев пришел к такому мнению, почему он является сторонником этой версии? Потому что через несколько лет, во времена, так сказать, славных дней Коржакова, произошло с баркашовцами странное событие. На их офис на Ильинке, ну, мы представляем себе, что, и напомню всем, что Ильинка в центре Москвы, аренда офисов-то отнюдь не дешевая, вот, и на их офис на Ильинке напали неизвестные люди. Где неизвестные люди напали удачно, в том смысле, что там было в данный момент в офисе людей немного, ну, правда, и нападавших было немного, но эту схватку баркашовцы проиграли, и Баркашов был схвачен, связан, привязан к стулу, и, угрожая ему физической расправой, нападавшие потребовали от него, чтобы он перед видеокамерой извинился перед евреями, неграми, всеми остальными народами,
и другими
народами, которых он проклинал, ненавидел, очернял и так далее. И он извинился. Но что интересно, конечно, антифашистам было бы приятно думать, что это подвиг антифашистов. Есть и такая версия. Что интересно, очень долго эта пленка не попадала в средства массовой информации, где-то примерно полтора месяца. Очевидно, от Баркашова ждали каких-то мер, что он сам заляжет на дно. Да? Антифашисты бы не стали этого ждать, потому что им нужно было его уничтожить морально сразу же, да, по горячим следам. Что он заляжет на дно, что он уедет, что он откажется от притязаний. А он ничего такого не сделал. И через свыше месяца появилась эта пленка. Вот. И что интересно, Баркашов пытается защититься тем, что опять-таки указывает на своих высоких покровителей. Стал бы Баркашов указывать на своих высоких покровителей антифашистов? Может быть, в надежде, что они будут бояться, что их всех найдут и с ними расправятся, чтобы как-то им отомстить. Но интересный момент. Как только он пытается назвать фамилию генерала Семенова, А в то время он возглавлял ни много ни мало управление по борьбе с терроризмом. Что это его друг, и Семенов вам всем покажет, Анатолий Семенов. Как нападавшие шумом пытаются создать вот шум, чтобы этого не было слышно на пленке.
Шумовой эффект.
Шумовой эффект, и пытаются заставить его замолчать. Если бы это были антифашисты, то с большой долей вероятности они хотели бы, чтобы вот узнать побольше о связях РНЕ с властными структурами. А Лихачев придерживается такой точки зрения, что раз они приказали ему замолчать и создали шумовой эффект, чтобы это было плохо слышно на пленке, то это были люди Коржакова, которые решили, что Баркашов себя изжил, свою функцию в 93-м году выполнил, опозорил, так сказать, или пытался опозорить, так сказать, защиту защитников Белого дома своим присутствием там. Далее и ему было предложено полностью подчиниться и работать на эти структуры, и не претендовать на самостоятельную роль, самостоятельную силу, он этого не сделал, и с ним расправились. И действительно, после этой пленки величие и слава РНЕ пошли на убыль. И вот это уже фамилия генерала Семенова в то время. Вот. Ну и генерал Семенов, наверное, мог бы тоже где-нибудь появиться с грозным криком на страницах там, средств массовой информации, что я там протестую, как смел Баркашу. Ничего. То есть еще с тех самых времен, как вот сказал Володя, мохнатую лапу власти, мы видим практически за каждой или почти за каждой неонацистской организацией. Ну, об РНЕ можно забыть в том смысле, то есть извлечь урок, понять и забыть в том смысле, что для современных движений в России оно не представляет, так сказать, большого интереса в связи с тем, что они себя изжили, ушли на дно и все. Практически можно считать, что этой организации нету. Русский образ. Я думаю, что после вот этого скандала, когда Горячев сдал Тихонова, русский образ не поднимется. К русскому образу примыкает организация «Русский вердикт», которую возглавляет Барановский. Вот, и они ставили свою целью правозащиты. То есть, чего это они говорили, правозащитники есть только у антифашистов, пускай у нас тоже будут правозащитники. И они защищали нацистов на различных процессах, занимались правовой поддержкой нацистского движения. Но я думаю, что в связи с тем, что они не смогли этот конфликт разрулить, и несмотря на все усилия адвокатов, Горячев публично склеснулся с Тихоновым и его сдал, я думаю, что русский вердикт с Барановским тоже после этого не поднимется. То есть им придется менять название, вот, так сказать, делать, как говорится, ребрендинг. То есть авторитет этой организации тоже пойдет на убыль. Может пойти вверх авторитет самого Горячева, хотя тоже сомневаюсь, именно как прокремлевского деятеля, поскольку Горячев в интернете был слив, что он сдал Тихонова не просто так, а что у него в квартире был обыск, и нашли коллекцию порнографии и гомосексуальной порнографии. И вот он настолько боялся, что все это будет обнародовано, что вот он пошел на сделку. Но это только версия. Вот.
Ну, для себя они будут позволить.
Но...
Не, но я имею в виду, что после раскрытия всего этого дела, это бы даже добавило...
А, это да, конечно.
Да, это, конечно, бы не привело к росту его авторитета среди гомофобных его товарищей. Поэтому можем считать, что русский образ, так сказать, и русский вердикт также являются отживающими, уже пережившими себя такими структурами. Что интересно, русский образ, так называлась организация, не зарегистрированная, но у них был зарегистрированный журнал. А регистрация журнала – это дело, так сказать, тоже не так, чтобы легкое. Его контролируют государственные органы. И представим себе, что он функционировал, никто ему не мешал, никто их не притеснял. Это тоже говорит о какой-то поддержке данного журнала со стороны властных структур. Давайте остановимся на тех, кто представляет вот именно угрозу антифашизму и вообще угрозу стране и всем прогрессивным силам на настоящий момент. Это организация РОД, Русское общественное движение. При создании организации РОД ключевую роль сыграл публицист Константин Крылов. очень интересный, скорее, писатель, но претендующий на научность. Я даже цитировала его в своей монографии в связи с его терминологическими вот такими склонностями. Вот, например, разбирают ученые вопрос, что такое термин в политологии «иррациональное». Ну, там каждый предлагает свое научное определение, довольно скучный научный спор. И вдруг Крылов говорит: «Иррациональное – это нечисть, это зверь, это пасть, это хаос». Естественно, все, внимание Крылову. Чего там со своими какими-то скучными научными разработками? И вот такими заходами он действительно умеет себе делать очень хороший пиар, создавать такой образ такого вот гения, который неожиданно и парадоксально мыслит. У него очень много почитателей, среди, к сожалению, среди вот мыслящей молодежи в том числе. Вот. И когда я вела Лит-студию, там были поклонники Крылова, его литературного таланта.